Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Любовь Христа светлее всех светил. Точно так же, как любовь светит ярче всякой другой любви во все времена, которой бы мог похвалиться человек, также ярко светит история Христа, которую Он прожил здесь, на земле. Еще в вечности, в прошлом, в Святой Троице был совет. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, предвидя и зная, что человек впадет в грех и пойдет против него, поддавшись на искушение дьявола, уже тогда в Троице было решено избрать от вечности людей. И также было решено, что одна из личностей Троицы сойдет на землю, станет одним из людей, проживет жизнь, совершенную жизнь, зайдет на крест, чтобы взять грехи людей, и чтобы эта любовь, она стала практически видна в этой жизни, прожитой жизни Иисуса Христа. А сейчас я попрошу вас, откройте, пожалуйста, ваши Библии, откройте Евангелие от Иоанна, и мы прочитаем следующий текст, на который я буду проповедовать. Евангелие от Иоанна, 18 глава с 39 стиха по 19 главу, 16 стих. 18:39. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву, Варава же был разбойник». Тогда Пилат взял Иисуса и велел бичевать его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его по щекам. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Вот человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, еще больше устрашился и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемое Лефастротон и по-еврейски Голаафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш!» И они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Я хотел бы перед началом помолиться. Склоните ваши головы. Господь, я благодарю Тебя за Евангелие Твое и за эту историю. Когда у нас есть возможность в воскресный день собираться всей церковью, чтобы внимательно изучать эту историю, которая была безошибочно написана одним из апостолов под действием Духа Святого. Мы грешные люди, но эта история совершенна. Она совершенна до мелочей, и нет ни одной ошибки в написании этого факта Твоего страдания перед распятием. Также, Господь, мы понимаем, что чем больше мы будем взирать на Тебя, на Твой пример, на Твою жизнь, на то, как Ты поступал, как Ты отвечал, как Ты реагировал, тем больше и больше посредством Духа Святого и возвещенной истины. Мы будем преображаться, взирая на Твою славу от славы в славу. Будем преображаться в Твой образ. Поэтому мы понимаем, мы в благоговении относимся к этому задуманному Тобой процессу, чтобы преображать наши души сейчас посредством слышания Слова. Мы хотим, чтобы Ты продолжал это делать в наших сердцах сейчас и в будущем. И благодарим, что в прошлом Ты уже много совершил в наших сердцах. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь. Итак, тема моей проповеди сегодня – суд перед Пилатом или до какой степени ты готов стоять за Христа. Однажды я слышал, как один проповедник сказал, защищая тех, кто решил посещать воскресные собрания. Да только за то, что люди стали ходить и посещать наши воскресные собрания, уже нужно давать медали и называть их героями веры. Не режет ли вам это высказывание слух? И не кажется ли вам странным эти слова? Давать медаль, называть героями только за то, что люди решили посещать собрание церкви. Во времена религиозной свободы даже те, кто призван ясно обозначать цену следования за Христом, потихоньку понижает планку божественных требований в отношении верующих. Во времена религиозного комфорта возникает опасность самообмана. В церквях появляются люди, которые обманываются, думая, что с Богом у них все в порядке, хотя они строят свою уверенность на ложном основании. Они успокаивают свою совесть тем, что достаточно просто, они думают, что достаточно просто регулярно ходить на собрание, читать время от времени Библию и произносить со святым постоянством молитвы. Тем самым они низводят веру до обычных, возможно, в их жизни формальных дел. Но, слава Богу, у нас есть Слово Божье, которое живо и действенно, как пишет один из авторов послания, послание к евреям, живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Ним. Слово Божие, оно не дает нам просто прозябать на лавке воскресенье за воскресеньем, довольствуясь своей простой, обычной, может быть, даже порой формальной практикой религиозной жизни. Бог хочет, чтобы мы были ревностными христианами. Бог хочет, чтобы мы проверяли себя. Бог хочет уберечь нас от простого формализма посещения церкви, чтения Писания, молитвы и все, и больше ничего. Сегодня мы продолжим с вами читать о политических фазах суда над Христом. Как вы помните, иудеи привели нашего Господа к Пилату. Из того, что мы узнали о Пилате, не тяжело понять, что он был циничным, высокомерным, жестоким, равнодушным, недальновидным политиком или лидером. Но давайте попробуем посмотреть на Пилата с другой стороны. На самом деле можно сказать, что Пилат был незаурядной личностью. Во время процесса над Христом Пилат произнес достаточно серьезные, удивительные, даже незабываемые по своему характеру слова о Христе. В дальнейшем они даже стали пророчеством о Христе. Эти фразы я сейчас вам прочитаю. Например, одна из фраз, его вопрос: «Что есть истина?» И сейчас время от времени люди повторяют эту фразу. Или когда вывели избитого Христа к толпе, он произнес: «Вот человек!» Или такая же фраза: «Вот царь ваш!» Интересно. Матфея 27:22. Он произнес эту фразу: «Что я сделаю Иисусу, называемому Христом?» «Что я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Или те слова, которые Пилат написал на табличке, прибитой ко кресту, на котором был распят Христос: «Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский». «Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский». Кстати, первосвященникам это не понравилось. Они сказали: «Нет, не так напиши, напиши: „Я есть царь иудейский“». И тогда Пилат им отвечал: «Что я написал, то написал». Также интересно будет обратить внимание, как повел себя Пилат во время следующих фаз суда над Христом. В конце 18 главы и в 19 главе видно, как повторяется одна и та же идея. Она срывается из его фраз. Это видно в его поступках. Эта идея звучит так: Пилат искал отпустить его. 18:39, 19:12. Пилат искал отпустить его. Кого? Его? Христа. Но сегодня постараемся увидеть, до какой степени Пилат был готов стоять за Христа. И это поможет нам проверить себя. Тот же вопрос мы направим каждый лично к себе. До какой степени я готов стоять за Христа? До какой степени я готов стоять за Христа? Итак, первое наблюдение, характеризующее степень преданности Пилата Христу. Первое наблюдение, которое характеризует Пилата в некоторой степени преданным Христу. Пилат был готов защищать Христа в ответ на ложные обвинения. Пилат был готов защищать Христа в ответ на ложные обвинения. Это то, что мы уже с вами узнали из предыдущих стихов 18 главы. Мы читали с вами с 28 по 38 стихи. Иоанн описывал, как иудеи откровенно лгали против Иисуса, называя его злодеем и бунтарем, который хотел завладеть троном. И после этого Пилат возвращается в приторию, где был Иисус, и задает ему вопрос: «Ты царь иудейский?» И помните, Иисус терпеливо, он продолжает разговаривать с Пилатом, Иисус продолжает терпеливо являть ему любовь, и он говорит ему и не спровергает ложные основания, на которых тогда стоял Пилат. Он говорит о цели своего прихода на землю. Это написано в 18 главе 37 стихе. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». И затем добавляет: «Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Тем самым Иисус Христос давал возможность Пилату встать на сторону истины. Давал возможность Пилату покаяться, обратиться. Он раз за разом приближался все ближе и ближе к сердцу Пилата, объясняя ему, кто от истины, кто нет, испытывая Пилата, давая возможность задуматься Пилату. Но Пилат проявляет абсолютное равнодушие к словам Христа и затем выходит к иудеям, чтобы произнести эту фразу, записанную в 38 стихе 18 главы. «Я никакой вины не нахожу в нем». И уже здесь есть много выводов, которые полезны для нас. Оказывается, можно находиться очень близко к истине с большой буквы. Можно находиться близко ко Христу, можно даже общаться со Христом, можно задавать Ему вопросы и получать ответы от Христа, можно даже отстаивать или защищать имя Христа от ложных обвинений, говоря всем, что Христос был безвинен, но при этом быть неверующим, не спасенным человеком. Подумайте об этом. Можно всем говорить, что Христос безвинен, можно защищать Его. Поэтому, если ты это делаешь, если то же самое есть в твоей жизни, и ты находишься рядом с истиной, ты задаешь вопросы к Писанию и получаешь ответы из Писания, и ты готов защищать Христа от ложных обвинений, говоря всем, что Он был безвинен, не спеши вешать себе на шею медаль. Тебе нужно еще кое-что. Итак, Пилат был готов защищать Христа. Но не только это. Пилат был готов защищать Христа не только, когда слышал ложное обвинение в адрес Христа. Пилат был готов защищать Христа, несмотря на свои амбиции, на свою гордость. Важно отметить, что между 38 и 39 стихами была еще одна фаза политического суда. Евангелист Иоанн, он опускает этот факт. Между 38 и 39 стихом была еще одна фаза, и об этом пишет евангелист Лука. Что же произошло? Пилат, услышав от еврейских вождей, что Иисус возмущает народ, начиная от Галилеи до этого места, спросил Иисуса: «Не галилеянин ли ты?» Когда он узнал, что Иисус из Галилеи, тогда он решает отправить его к Ироду Антипе, правителю Галилеи, который в то время находился в Иерусалиме. Об этом пишет Лука. Итак, Иисус отправляет в другую резиденцию, там же, в Иерусалиме, к этому царю, который тогда управлял Галилеей, к Ироду Антипе. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, пишет Лука, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Это был тот Ирод, который обезглавил Иоанна Крестителя. И в свою очередь, за все время своего земного служения Иисус никогда не был в городе Тивериаде, резиденции Ирода Антипы. Поэтому Ирод никогда не видел Христа, но хотел встретиться со Христом. Скорее всего, его желание встретиться со Христом было из любопытства, исключительно из любопытства. Он надеялся увидеть, как этот известный чудотворец сможет совершить какое-нибудь чудо в его присутствии. И вот Иисус предстал перед ним, и тогда Ирод, как пишет Лука, предлагал ему многие вопросы, Иисус ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Лука не упоминает, о чем Ирод спрашивал Иисуса, но в свете того, что известно об этом правителе, его вопросы наверняка носили поверхностный характер. Он очень хорошо знал, чему учил Христос, он знал много о Христе, и, скорее всего, Иисус понимал, что сейчас ничего нового он ему не скажет, и поэтому Иисус молчал. Видно, что Ирод, он не находит никакой вины в Иисусе Христе опять, и для того, чтобы успокоить толпу, он позволяет своим воинам или слугам избить Христа, хотя в тот момент Иисус Христос уже стоял избитый членами Синедриона, это было видно на его лице, были кровопотеки, лицо было наверняка опухшее, и по нему нельзя было сказать, что это какой-то человек, который готов завладеть троном Рима. Итак, Ирод, раздраженный молчанием Иисуса и, вероятно, надеясь успокоить разъяренных шумных иудеев со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Хотя Ирод не объявил Иисуса невиновным, как это сделал Пилат, он не выдвинул против него никаких обвинений. Это очень важное замечание. Таким образом, опять обнаружилось, что Христос был невиновен. Ирод посмеялся, поиздевался над Иисусом, но не смог найти в нем никакой вины. И после этого, когда он отправляет его к Пилату обратно, Лука пишет очень важное наблюдение. Я вам прочитаю этот стих, Луки 23:12. «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Оказывается, до того, как Понтий Пилат отправил Иисуса Христа к Ироду, они были, можно сказать, на ножах между собой. Они были врагами между собой. Что делает здесь Пилат? Пилат был готов, несмотря на свои амбиции и гордыню, дать возможность освободиться Христу. Скорее всего, он надеялся, что это сделает Ирод. Но, как оказалось, это не сработало опять. Возможно, ты готов стоять за Христа, несмотря на то, что это будет ущемлять твою гордость. Ведь, оказывается, многие люди отзываются не очень хорошо о Христе. Когда ты говоришь о Христе правильно, истину, то твоя популярность падает, это значит, что твой авторитет или известность уменьшаются, страдают твои амбиции, твоя репутация среди неверующих. И ты, возможно, думаешь, что все в порядке, этого достаточно ради Христа, этого достаточно для верующего человека, но не спеши вешать себе медаль. Тебе нужно еще кое-что. Есть неверующие, такие как Пилат, которые смиряли свою гордыню до некоторой степени, чтобы защитить Христа. Итак, можно защищать Христа от ложных обвинений, можно отстаивать имя Христа, нанося ущерб своим амбициям и гордыне, но при этом быть неверующим, как Пилат. Можно быть неверующим, как Пилат. Третье наблюдение, характеризующее степень преданности, в кавычках, Пилата Христу. Пилат был готов защищать Христа, несмотря на несговорчивость обвинителей. Пилат был готов защищать Христа, несмотря на несговорчивость обвинителей. После того, как Христа привели обратно к Ироду в преторию, вдруг Пилат вспоминает. Посмотрите 39 стих в ваших текстах, Евангелия от Иоанна 18:39. Пилат вспоминает. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Такой обычай существовал в качестве дипломатического шага для того, чтобы ослабить напряженность и недовольство порабощенного израильского народа. Скорее всего, этот обычай сложился еще до того, как Пилат стал правителем в Иудее. Пилат надеялся, что простые люди, которые ранее приветствовали Иисуса Христа буквально считанные дни назад, когда Иисус вошел в Иерусалим, въехал в Иерусалим, все люди, многие люди кричали «Осанна!», они постилали одежду Христу. Пилат об этом знал, и он надеялся, что сейчас часть толпы или люди из этой толпы, они встанут на сторону Христа. Но ничего этого не произошло. 40 стих. «Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву». Иоанн в конце 40 стиха добавляет, «Варава же был разбойник». В тот момент, кроме арестованного Иисуса, в тюрьме находился некто Варава. Он был разбойником, убийцей и мятежником. Как пишет один комментатор, он был не зелотом. Зелоты – это была такая секта политическая, которая на патриотизме выступали против Рима. Но этот был разбойником-одиночкой, мошенником-одиночкой, который боролся с Римом, скорее всего, из личной выгоды, чем из патриотизма. И на самом деле он был опасен не только для Рима, но и для обычных евреев. И поскольку преступления, совершенные Вараввой, должны были наказываться распятием на кресте, это говорит о том, что он был очень опасным человеком. Интересно, что тот крест, на котором позже был распят Христос, скорее всего, первоначально был приготовлен для Вараввы. Интересно, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, в его словах, в том, как он пишет 39-40 стих, можно найти иронию. Имя Варавва имеет очень интересное значение. На арамейском языке слово «сын» звучит как «бар», а в наших Библиях первая половина имени Варавва – «вар». Итак, «вар», а «бог» по-арамейски звучит «абба», в наших Библиях – «авва». То есть имя Варавва буквально означает «сын отца». Варавва значит «сын отца». Итак, по одну сторону стоял сын отца Варавва, по другую сторону стоял Иисус, чье имя означало «Яхве есть спасение». Он был тот, кто тоже был сыном небесного отца. Мы видим, Израиль оказался перед выбором. Они слышат вопрос, что вы хотите? Отпустить ли вам Варавву, сына отца, или отпустить вам Иисуса, Яхве есть спаситель, сына отца? Навряд ли кто-нибудь откажется отпустить на свободу того, кто сын небесного Отца. Тот, кто без вины, совершенный и любящий Бог во плоти. И тогда народ сказал, нет, не его, но Варавву. Итак, мы видим, что Пилат пробует разные способы, только бы освободить Христа, но по факту язычник относится ко Христу лучше, чем соплеменники Христа. Мы видим, что Пилат... Он пытается, он старается, тогда как иудеи хотят одного. Мы видим, как сложно договориться с иудеями, и несмотря на это, Пилат стоит за Христа. Он снова и снова ищет выход, чтобы освободить Христа. Возможно, в твоей жизни ты сталкиваешься раз за разом с непониманием и невежеством людей. Людям ничего не стоит говорить плохо о Боге, о людях в церкви, о настоящих верующих. И ты, подобно Пилату, несмотря на несговорчивость людей, продолжаешь искать способ, чтобы защитить Христа. Но я хочу тебя предупредить, не спеши одевать медаль. Тебе нужно еще кое-что. Ведь так поступал и Пилат, но при этом оставался неверующим человеком. Четвертое наблюдение, характеризующее степень преданности Пилата Христу. Пилат был готов защищать Христа, несмотря на ненависть толпы. Пилат был готов защищать Христа, несмотря на ненависть толпы. Итак, все, что предпринял Пилат выше, не принесло результата. Толпа бушевала, можно сказать, страсти накалялись и становилось все опаснее и опаснее. Тогда Пилат решает идти на крайнюю меру. 19 глава с 1 стиха. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат надеялся, что избиение Христа успокоит иудеев, и сострадание к его мучениям приведет к желанию отпустить его. Я хочу прочитать цитату, эту информацию я почерпнул из учебной Библии МакАртура. Послушайте, как он объясняет. Что же претерпел Христос? Что же это было? Что это за процесс бичевания? Бичевание было ужасным и жестоким действием, при котором жертву раздевали, привязывали к столбу и били несколько палачей и солдат, заменявших друг друга по мере усталости. Если жертвами были не римские граждане, то орудием наказания была короткая деревянная рукоятка с прикрепленными к ней несколькими кожаными ремнями. На конце каждого кожаного ремня были привязаны кусочки кости или металла. Избиение было таким беспощадным, что иногда жертвы умирали. Тело могло быть изранено или изорвано до такой степени, что были видны мышцы, сосуды и кости. Часто такое бичевание предшествовал смертной казни, ослабляя и обезоруживая жертву. Однако Пилат, видимо, этим хотел вызвать сочувствие к Иисусу. Еще один автор писал, что когда жертву избивали таким образом, кстати, евреи, они били 39 ударов, не 40, хотя закон разрешал 40, 39 ударов уже было достаточно, чтобы человек умер. Римские солдаты били, пока у них было сил. И тогда кожа и тело, оно фактически не то, чтобы просто разрывалось на части, и были вены наружу и кости наружу, тело превращалось в желе. Таким образом поступили в отношении Иисуса Христа. Итак, после зверского бичевания Иисуса, мы читаем 4 стих, Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат, «Се человек!» Толпа увидела ужасное зрелище. Кроме того, что все тело Христа в буквальном смысле было изорвано, на голове был терновый венец, у терновых были очень длинные острые иглы, и когда этот терновый венец сделали, сплели и положили на голову, потом били по голове, и эти длинные иголки, они впивались и пробивали насквозь череп Иисуса Христа. Таким образом, это было ужасное зверство, и еще удивительно, как Иисус мог стоять. И Пилат произносит слова «Это человек». Другими словами, он объясняет иудеям, он говорит им, он хочет всяким способом объяснить, что он не представляет никакой опасности ни для Рима, ни для вас. Разве вы этого не видите? И опять мы не можем не ужасаться, насколько грех извратил и сделал беспощадным и ужасным сердце человека. Посмотрите 6 стих. «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, «Распни, распни его!» Если можно было бы представить, насколько низко пал человек, то этот момент в истории суда Христа представляет человека во всей его красе. В этот момент тот самый Пилат, который был жестокий, равнодушный, боязливый, мог показаться на фоне иудеев чуть ли не святым ангелом. Скорее всего, он не ожидал, что после такого ужаса, проделанного над Христом, они продолжат требовать от Него распятия Христа. Пилат восклицает иудеям в ответ на их требование распять Христа. 6 стих. «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Можно заметить, как Пилат здесь теряет контроль над собой, ведь он знал, что иудеи не могут убить Христа. И очередной раз Пилат признает невиновность Христа. Возможно, ты, подобно Пилату, готов использовать всякие разные способы, только бы оправдать Христа в глазах неверующих людей. Ты можешь много говорить о Христе, ты можешь говорить о том, как страшно Он пострадал. Ты можешь ужасаться тому, с какой ненавистью люди говорят о Боге и насколько они безразличны к страданиям Христа. Но послушай, что-то подобное переживал и Пилат. Но при всем при этом он оставался неверующим, а значит, не спасенным, он шел в ад. Поэтому не спеши одевать медаль, тебе нужно еще кое-что. Пятое наблюдение, характеризующее степень преданности, в кавычках, Пилата Христу. И это пятое наблюдение скажу позже, мы сейчас прочитаем с вами текст дальше. 7 стих. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Здесь я точку сделаю. Мы должны понимать, что происходит. Если это так, то тогда Пилат мог подумать и осознать, я бичевал Сына Божьего. Возможно, он мог вспомнить предупреждение его жены, Клавдии Прокулы, которая просила его не делать вреда сему праведнику. И опять, посмотрите, 19 стих, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Здесь очень отчетливо явлена истина о суверенном всевластии Бога. Бог дал власть Пилату, и поэтому Пилат мог вершить его судьбу в данный момент в этой точке истории. Пилат этого не хотел понимать. Пилат, ты имеешь ровно столько власти, сколько дал тебе мой Бог. И если бы Он не дал тебе эту власть, ты не мог бы ничего сделать мне. Дальше посмотрите. 11 стих. Иисус отвечал: «Ты не имел надо мной власти, никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». И далее Он добавляет: «Посему более греха на том, кто предал Меня тебе». Более греха на том, кто предал Меня тебе. Здесь мы видим учение о разной степени греховности. У каждого неверующего грешника будет разная степень греховности, а значит, разная степень возмездия за эти грехи. И далее 12 стих. «С этого времени Пилат искал отпустить его». Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». И эти слова стали той точкой, которая на самом деле показала истинное отношение Пилата ко Христу. Пилату было что бояться. В тот момент его положение было шатким. До этого за свои годы правления в Палестине он допустил много ошибок, и поэтому Рим смотрел очень внимательно за тем, какие Пилат принимал решения. Более того, Тиберий, который тогда правил в Риме, подозревал всех и вся в заговоре против себя. Поэтому если кто-то доказывал ему, Тиберию, что один из его подчиненных уже не друг его, а враг, он мог очень быстро предать такого человека суду. В общем, иудеи оставили напоследок мощный козырь, и Пилат сдался, поскольку на карту была поставлена его карьера и его жизнь. Посмотрите 12 стих. «Иудеи же кричали». Это их козырь. «Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастратон и по-еврейски Гаваафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой, и сказал Пилату иудеям: «Это царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И вот пятое наблюдение, которое показывает истинное сердце Пилата. Пилат отказывается защищать Христа, как только появляется угроза его жизни. Пилат делал все возможное, чтобы стоять за Христа. Но когда дело коснулось его личной безопасности, когда коснулось дело его жизни, он с легкостью отказывается от Христа. Теперь мы должны понимать, почему сатана обратился к Богу со словами. Эти слова записаны в книге Иова. «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Таким образом, сатана искушал Бога поразить Иова. Теперь вы должны понимать, почему Иисус не раз обращался к тем, кто желал следовать за Ним, с такими словами: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Ричард Вурмбранд пережил 14 лет мук и тюремного заключения у себя на родине в Румынии с 1948 года по 1964 год. Он был руководителем подпольного служения в период, когда в Румынии к власти пришли коммунисты, пытавшиеся полностью контролировать церковь и использовать ее в своих интересах. И вот слова его, Вурмбранд рассказывает о том, как он, когда он готовил людей, когда он наставлял церкви, и когда он готовил молодежь к крещению, как он к этому подходил. «Помню свое последнее занятие с подростками, которых я готовил к крещению. Воскресным утром я отправился с группой из 10-15 мальчиков и девочек не в церковь, а в зоопарк. Стоя перед клеткой со львами, я сказал детям: ваших предшественников по вере отдавали на съедение диким животным. Знайте, что вы тоже будете страдать за веру. Львы вам не грозят, но вам придется столкнуться с людьми, которые гораздо хуже зверей. Решайте здесь и сейчас, сможете ли вы поклясться в верности Христу?» Со слезами на глазах они сказали: «Да». То, что нужно каждому верующему, так это ясно понимать, что вера – это готовность быть верным Христу до смерти. И эта верность должна начинаться уже в начале обращения. Быть верующим значит нести крест, а крест – это реальное орудие смерти. Христианство – это намного серьезнее, чем просто регулярное чтение Писания, посещение собраний и молитва. Быть верующим – это значит позволить Христу распоряжаться своей жизнью, как Ему угодно. Вот что значит настоящее христианство. Вот что значит по-настоящему следовать за Богом. Пусть Господь сохранит нас от того, чтобы мы были похожи во всем на Пилата. Его последнее решение предать Христа на распятие показало, что он не готов жертвовать собой ради Христа. И он сдался. Не думайте, что в наш век, в этот мирный век, никогда не придется вам серьезно испытать опасность за Христа. Может быть, завтра это испытание уже наступит в вашей жизни. Может быть, через неделю Бог поставит вас в такие условия, где только серьезное посвященное решение идти за Христом во что бы то ни стало, сохранит вас от падения. Пусть Бог вам поможет в этом. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю за то, что Ты показал пример своей жизни, и Ты был верен повелению Отца. Когда Ты пришел на землю, все, что Ты желал, это исполнить волю Отца, и Ты был верен, как пишет апостол Павел, до смерти и смерти крестной. Ты был верен Отцу, когда согласился с тем, чтобы оставить славу небес и стать одним из обычных людей. Ты был верен Отцу, когда Тебе нужно было жить и претерпевать все трудности земной жизни. Ты точно так же должен был трудиться, работать, также Ты мог болеть, но все это не смутило Тебя, Ты был верен Отцу. Но самое главное испытание Твоей верности, Иисус, было, когда Ты должен был взойти на крест, и Ты сделал это, Ты показал пример верности. Те люди, которые называют себя христианами, они подразумевают, что они Твои, Христовы, они подобны Тебе. А это значит, что наша жизнь в миниатюре должна повторять Твою жизнь. В миниатюре мы должны быть во всем подобны Тебе. И в том числе мы должны быть способны взять крест и следовать за Тобой. Я прошу, Господь, сохрани нашу церковь от того, чтобы в нашей церкви было много христиан, которые бросили крест в сторону и просто идут и веселятся. Они живут эту жизнь формально и при этом не хотят ничем жертвовать, ничего, ни от чего не отказываться, не посвящать себя Тебе. Сохрани нас от формализма. И я прославляю Тебя за Твою жертву, за искупительный труд. Слава Тебе за все. Аминь.